Доброе утро. Вы слушаете повтор передачи «Открытая студия», прозвучавшей 30 августа. Екатерина Добреля, за пультом звукорежиссера Нина Комкова. Новая система оплаты труда педагогов и метод эффективного контракта. Капитальные ремонты в школах и дефицит кадров в образовательных учреждениях. В открытой студии сегодня руководитель управления образования Валерий Геннадьевич Головкин. Здравствуйте, Валерий Геннадьевич.
Добрый день, Катерина. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Валерий Геннадьевич, мы с вами уже по традиции несколько лет встречаемся накануне начала учебного года. Давайте подведем еще раз уже окончательный итог. Готовы ли наши общеобразовательные, дошкольные учреждения к приему своих воспитанников?
Ну, хочу сказать, что традиция очень хорошая, это во-первых, и в том числе потому, что дает возможность накануне 1 сентября своего рода дать отчет перед жителями города, перед родителями и учениками о степени готовности образовательных учреждений. На сегодняшний день все учреждения общего образования приняты межведомственной комиссией с подписанием соответствующих актов и готовы 1 сентября распахнуть двери. Приняты все учреждения дополнительного образования, и среди учреждений дошкольного образования из 37 два учреждения находятся в капитальном ремонте, поэтому приемка их будет позже, после завершения работ. По одному учреждению есть вопросы, связанные с дефицитом теневых навесов. Эту проблему постараемся решить до декабря текущего года. Подавляющее большинство учреждений дошкольного образования акты подписаны комиссией. Это означает, что учреждение безопасно для пребывания детей и соответствует требованиям надзорных органов.
Валерий Геннадьевич, вот заговорили о капитальных ремонтах. Коснемся школы. Вот когда шла приемка, разговор, педагоги в первую очередь понимают о том, что многие школы уже устаревают, особенно в старой части города. И вот в этом году только на 91-ю гимназию были выделены деньги, насколько я знаю. Как с другими школами обстоят дела? То есть будет ли в будущем выделяться деньги? И по какой статье? И, может быть, о тех общеобразовательных учреждениях, которые больше всего нуждаются в этом?
Ну да, на самом деле есть проблема со старением зданий и сооружений, потому что время здесь во благо не работает, к сожалению. Поэтому у нас есть среди школ здания, которые на сегодняшний день, они и вчера требовали капитального ремонта. И понятно, что желание, скажем, в перспективе на 13-14 года, чтобы такой капитальный ремонт был проведен, например, в школе 92, там требуется ремонт коммуникации в цокольном этаже. Например, лицей 102, это коммуникации, это окна, это центральный вход и запасный вход. Школа 100, это цоколь, это асфальтовое покрытие. Школа 104, второе здание, это школы проекта 95, 96, 97, это спортивные залы, это замена теплового контура, то есть это замена окон. К сожалению, в этом году, вы правильно сказали, удалось получить средств городского бюджета только деньги для выборочного ремонта коммуникации в пищеблоке гимназии 91. Значит, и большая часть средств этого года вложена в комплексный капитальный ремонт 18-го детского дошкольного учреждения, 32-го. Сейчас идет аукцион по бывшему зданию 21-го садика. То есть вот основная сумма была в этом году переведена на дошкольное учреждение, потому что там необходимы были экстренные меры для того, чтобы привести в здание надлежащий вид. Хотелось бы такой же поддержки и для школ, учреждений дополнительного образования, но мы сами точно знаем, и все слушатели знают, работы столько, сколько денег. Поэтому будем смотреть на возможности городского бюджета. У нас есть план, сформированный на перспективу 3 года, начиная с 2012 года. Этот план сегодня имеет уже корректировки в связи с ограниченностью средств по 2012 году. Ну, теперь осталось понять, что будет с бюджетом в 2013 году. И тогда мы готовы будем друг другу сказать, насколько наши планы реализованы, либо придется их отодвигать еще на 1-2 года. Чего делать, конечно, никогда не хочется.
Поговорим на тему дефицита кадров в школах и в детских садах, опять же. Насколько сегодня нуждаемость у школ и у детских садов? Сколько вакансий на сегодня у педагогов и воспитателей?
Спасибо за грамотный переход, потому что здание можно отремонтировать, но вопрос, кто потом в этом здании будет. Поэтому с этой точки зрения кадровая ситуация сегодня, она тревожна. Причем мы не прогнозировали вот такое резкое нарастание кадровой проблемы. Мы точно знали уже много лет назад, ну, примерно лет 10, что наступит такая ситуация. Она связана прежде всего с возрастом. И, ну, как это, постепенным внутренним выгоранием человека все равно, потому что работа у нас такая. Но вот внешняя ситуация финансовая, она ускорила процесс, и мы на самом деле не ожидали, что так быстро все пойдет. Значит, не на сегодняшний день, я буду более осторожен. Значит, по состоянию на 10 августа текущего года мы имели 21 вакансию по учреждениям общего образования, это учителя. Мы имели порядка 50-60 вакансий по детским дошкольным учреждениям, это воспитатели, младшие воспитатели. И небольшое количество вакансий, если мне память не изменяет, порядка 3-5, это учреждения дополнительного образования. Вот эта ситуация была, она сейчас стала меньше по двум причинам. Все-таки определенное количество специалистов появилось в школах и в детских садах. Они приехали извне, то есть это выпускники, это просто люди, переехавшие с одного места жительства в наш город, с другого места жительства, извиняюсь. Это люди, которые вот в городе проживают и какое-то время работали в другом месте, либо перемещаются между учреждениями. Это первый основной канал, и второй канал, он известен всем. Это увеличение нагрузки на специалиста, это работа на больше, чем на ставку учителей. Это продолжительный рабочий день с подработками в детских дошкольных учреждениях, что, конечно же, не может не сказываться на здоровье, прежде всего на физическом и на психическом, в том числе психологическом. И с другой стороны, ну вот, в моем понимании, когда нагрузка большая, не сказать, что люди начинают плохо работать, нет, я не хочу этого говорить, но все равно это не способствует улучшению качества. Человек выгорает. Да. Вот этот термин сейчас он применим к образованию. В той ситуации, которая сегодня есть, педагоги, учителя, воспитатели, внутреннее выгорание, эмоционально, нервно, физическое, оно происходит намного быстрее. И мы уже теперь с профсоюзными лидерами нашего образования, с Ниной Петровной Родионовой, с Татьяной Сергеевной Шаповаловой, начинаем говорить о том, что начинается отток таких вот, ну, работоспособных кадров, возраст, диапазон 30-40-50, и прежде всего 30-40, ну, по причине вот, ну, выгорел человек.
Ну, это никакие деньги не покроют.
Конечно.
С учетом того, что зарплата-то, конечно, оставляет желать лучшего.
Ну, зарплата в образовании за последние лет, наверное, 20 точно вызывает много критики. Был период когда-то, советский период, когда что-то с зарплатой было понятное, и она была такая, что это человеку позволяло решать много вопросов. На данный момент и на сегодняшний день, с учетом всех изменений, нельзя сказать, что эта проблема решена. Есть шаги, есть попытки, они разные, разные по содержанию, разные по обратной реакции. Но принципиально ситуацию заработной платы до сегодняшнего дня разрешить в пользу не государства, а учителя, педагога, воспитателя не удалось еще.
Валерий Геннадьевич, вопрос с сайта «Свежее телевидение», который поступил накануне эфира. Пишет Владимир. Городские образовательные учреждения оказывают ли какие-либо платные услуги, кроме периодической сдачи в аренду спортзалов и других площадей? Вроде бы по новому закону им разрешено зарабатывать. Как это реализуется у нас? И на чем вообще, по мнению законодателей, могут зарабатывать школы?
Ну, школа имела возможность условно и вчера привлекать внебюджетные источники, в том числе посредством оказания платных услуг и в том числе услуг образовательных. Это не возбраняется и действующей редакцией закона об образовании, и предыдущей редакции закона об образовании, в том числе типовым положением. Вопрос в том, каков спектр услуг и какова сумма, которая получается от такой услуги, то есть вот эта деятельность, которая доход приносит. В этом смысле спектр образовательных платных услуг, он небольшой. Ну, к этому можно относиться по-разному. Небольшое, в том числе потому, что Железногорск всегда отличался большим спектром образовательных услуг в сфере, прежде всего, дополнительного образования, которые детям предоставлялись и предоставляются бесплатно. Я до сегодняшнего дня ничего там плохого не видел и не вижу. Именно поэтому спектр платности, он достаточно узкий. В части предоставления сдачи в аренду, здесь тоже избирательность присутствует. Почему? Потому что если школа во второй половине дня это может делать, или какие-то помещения отдельные предоставлять в аренду на возмездной основе, то, например, с детскими дошкольными учреждениями это сложно и практически невозможно, и сложнее с учреждениями дополнительного образования. Поэтому, если кратко двумя фразами, платные услуги образовательные учреждения Железногорска оказывают, но их набор и получаемый от них доход на сегодняшний день не таков, чтобы можно было говорить, что они стали самодостаточными.
Ну, то есть, кроме сдачи, это какие-то факультативы, дополнительные занятия?
Ну, смотрите, любая образовательная программа, которая выходит за пределы основных образовательных программ, она может учреждение предоставляться на платной основе. Ну, условно говоря, я хочу завтра получить от вас какое-то учреждение знания экзотического языка иностранного. Пожалуйста, это будет платная услуга.
Как она сегодня реализуется? То есть, да, в школах наших?
У нас есть попытки, да, в том числе с помощью других негосударственных образовательных учреждений, которые в городе существуют, такие услуги предоставлять в школах, в самой школе и со стороны самой школы. Вот этой экзотики, понятно, практически нет, если совсем нет. Но есть другие способы, опять же, законные способы привлечения источников.
Валерий Геннадьевич, нам дозвонилась Мария. Давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
Валерий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас обсуждается вопрос о методе эффективного контракта. Как, на ваш взгляд, он может повлиять на заработную плату учителей?
Ну, просто великолепный вопрос. Он до сегодняшнего дня у меня вызывает и усмешку, и все другое по этому поводу. Значит, смотрите, ситуация какая. Давайте будем честны по этому поводу и понимать, что с 1 декабря это можно сделать, если собираться на войну. А фактически это сделать нереально, потому что до сегодняшнего дня никто досконально, четко и внятно не может никому объяснить, что на самом деле есть эффективный контракт. Почему? Потому что три термина на сегодняшний, не сегодня, а три термина в мире плавают много лет и нет четкого понимания. Я их напомню вам. Это эффективность, результативность и качество. С этими терминами, насколько я себя помню, разбираются, разные есть подходы, и до сих пор никак не могут разобраться. Поэтому, что такое эффективный контракт, я понимаю, что это способ повысить заработную плату учителя, педагога, воспитателя. Но что будет пониматься под эффективностью, если то, как сегодня проскакивает в отдельных тезисах через интернет, например, оценка не просто времени, проведенного на работе, а что-то сделанного за это времени, за это время. С этой точки зрения хочу сказать, я практически не знаю своих коллег по ремеслу, я имею в виду педагогических работников, кто бы приходил, садился на стул и просто сидел в группе ли, в классе ли, в аудитории учреждения дополнительного образования. Поэтому вот эти подходы – это не для нас. С другой стороны, если мы пытаемся через эффективный контракт сместить акцент на зарабатывание денег, на интенсификацию учительского или воспитательского или педагогического труда, то давайте опять же понимать, а мы зачем это будем делать? Потому что нам просто не хватает денег для того, чтобы поднять базовую часть заработной платы, за что я руками и ногами всегда голосую. Тогда надо честно сказать, то есть мы сейчас будем пытаться как-то выкрутиться из ситуации. Если мы что-то придумываем новое, тогда давайте сначала всем про это новое расскажем так внятно, чтобы было понятно даже, извините за такое сравнение, и слепому, и глухому, чтобы не повторять ошибки, которые есть и были и при введении новых систем оплаты труда. Ничего другого по поводу эффективного контракта сказать не могу, и хочу сказать, что в моем понимании, я не оппонирую президенту страны, упаси бог, но в моем понимании пока это лозунг, и не больше того.
Я вот, кстати, по поводу метода эффективного контракта тоже достаточно много почитала, ну, в интернете, опять же, совершенно не понимаю разницы между стимулирующими надбавками и эффективным контрактом. То есть тоже же там оценивается как раз по каким-то критериям труд педагога.
Да, Катерина, вы правы, тем более в этом связи показательна дискуссия даже внутри правительства и в аппарате президента. Это вот первый признак того, что понимания четкого нет. Но если нет четкого понимания даже в верхних эшелонах власти, я думаю, что про это даже говорить не начинать надо. Надо сначала понять, растолковать, чтобы было прозрачно и доступно. И только после этого начинать внедрять, оценив все риски. Потому что, ну опять же, предыдущий имеющийся опыт говорит, что в целом ряде случаев мы риски не оцениваем, а куда-то торопимся. Я боюсь, чтобы не получилось как ситуации, когда паровоз оторвется от вагонов, состав будет ехать сам по себе, а паровоз сам по себе.
Ну, вот это примерно как ситуация, много все-таки об этом мнении ходит, с введением ЕГЭ. Многие же противники есть этого экзамена, и получается какое-то смещение.
По поводу ЕГЭ это не ко мне, потому что...
Нет, я понимаю, просто к тому сравнению.
Нет, стоп, я правду говорю. Я сторонник ЕГЭ.
А, вы сторонник ЕГЭ.
Я абсолютно сторонник ЕГЭ, только так же, как я в идеологии сторонник НСОТ, но так же, как и с ЕГЭ, как и с НСОТ, у нас реализация... Так, как всегда говорил покойный Виктор Степанович Черномырдин. Хотели как лучше, получилось как всегда.
То есть, в итоге...
Но сама идеология, сама идея да? и того и другого, с моей точки зрения, там есть рациональное зерно. А вот что с этим зерном сделали дальше, я думаю, мы все видим.
Ну, то есть тестовая система, которая на Западе принята, в принципе, должна внедряться и у нас, да?
Ну, как первое, что меня, например, прельщало всегда, и почему я сторонник ЕГЭ, это внешняя экспертиза. Я не сам себя проверяю, в смысле учитель этого ученика, сам проверяю знания своего ученика. Да, это первое. Ну и второе, вот это вот два в одном, когда результаты, полученные в школе, признаются любым учреждением среднего и высшего профессионального образования на территории всей Российской Федерации. Тогда не возникает элитных городов, элитных вузов. У меня есть возможность и право при наличии соответствующего уровня своего развития и достижений поступить в любой вуз, что мы успешно делаем и что ежегодно подтверждают выпускники железногорских школ. Есть проблемы, есть вопросы, есть дискуссия, есть там переживания, жесткость, если не жестокость, все остальное есть, не отрицаю. Но я про идеологию, а она хорошая, на мой взгляд.
Валерий Геннадьевич, продолжим вопросы с сайта, там их несколько поступило. У школы 98 ужасная школьная территория, у многих других школ значительно лучше. Почему такое неравенство? И планируется ли что-то сделать для этой школы?
Ну вот, наверное, не будем мы обижать школу 98 по поводу неравенства. Это не неравенство, это как вот так сложились неудачные обстоятельства. Почему? Потому что несколько лет мы заявлялись, и продолжаю, я знаю, что продолжаем заявляться с двором школы 98 в краевую целевую программу, чтобы там обустроить красивый современный спортивный двор. Именно поэтому разобрали остатки корта, разобрались с земельным участком, чтобы он был в границах земельного участка школы. Но пока, к сожалению, ни позапрошлом году, ни в прошлом году нам не удалось вот со своей заявкой пробиться и получить финансирование. Я не думаю, что у директора школы Игоря Валерьевича Рыженкова опустились от этого руки. Я знаю, что он боец, и администрация поддерживает это начинание. И надеюсь, что все-таки, пусть не сегодня, но в следующем году, нам удастся эту попытку реализовать. И мы получим возможность на территории двора школы 98 обустроить спортивный двор красивый. И тогда не будет повода про неравенство говорить и все остальное.
И опять же, тоже вопрос, относящийся к неравенству. Какие шаги делаются для подтягивания других школ до уровня гимназии или лицея 102? Не секрет, что родители стремятся отдать детей в определенные школы. Может быть, пора предпринимать какие-то действия и кадровые решения? Ведь есть школы, которые почти никогда не имеют медалистов или имеют крайне мало.
Давайте начнем вот с последнего. Значит, я бы не хотел, чтобы основным показателем деятельности школы было количество медалистов, тем более сейчас. У меня по этому поводу такая достаточно категоричная позиция.
То есть это необъективный критерий?
Вот тогда, когда несколько лет назад это проходило через соответствующие инстанции, значит, проверялись документы, проверялось его движение этого выпускника, медалиста сегодняшнего или завтрашнего, брались во внимание результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ в том числе. Вот тогда я сам вставал и говорил, за каждого медалиста Железногорска я ручаюсь головой. И каждый из них подтверждал везде и всегда, что он медалист. Значит, сейчас система получения золотой и серебряной медали, она изменилась. Поэтому я не хочу, чтобы вот сегодня мы это ставили во главу угла, с моей точки зрения. А с другой стороны, тезис номер два. А кто сказал, кому, когда и почему, что все школы обязаны быть одинаковыми? Они изначально разные, даже потому, что у них разные проекты. Раз. Во-вторых, они разные по своей географии, по своим намерениям, по своим целям и задачам. Именно поэтому есть школы общеобразовательные, есть школы с углубленным изучением отдельных предметов, есть лицеи и гимназии. И в этой связи, вот прошу, категорически прошу, да не надо считать, что на каждой улице в Железногорске должны стоять лицеи и гимназии. И не надо даже надеяться на то, что все, теперь уже 15 школ Железногорска, будут иметь абсолютно одинаковый уровень. Ну вот, я извиняюсь, может быть, сейчас неправильные слова говорю, но это фантазия. Это фантазия нереальная. Все равно будут школы разные. И в этой связи замечательно, что у нас есть школы-лидеры. Лицей 102, лицей 103, гимназия 91. У нас есть школы-лидеры не только в плане, например, интеллектуального развития ребенка. У нас есть школы-лидеры в разных других социальных направлениях, участвующие в различных проектах. Вот это вот разнообразие, это вот хорошая пестрота, она позволяет школе иметь свое неповторимое лицо, имидж.
Ну вот как раз это ваше утверждение предполагает переход к следующему вопросу. Новая система оплаты труда. 2008 года апробируется в школах. Вот как вы считаете, в Железногорске, насколько успешно эта система ввелась, вводится? Как педагоги ее воспринимают? И насколько повысилась зарплата, если она повысилась у педагогов?
Она появилась год назад, массово коснулась школа. В этом году массово коснулась учреждений дошкольного образования. Это такой добровольно-принудительный эксперимент, в который вошли все учреждения Красноярского края. Так вот, проводя параллель между ЕГЭ и НСОТом, идеология правильная, с моей точки зрения. Работаешь лучше, получай больше. Это идеология изначально заложенная. Теперь получилось, что получилось. Именно поэтому считаю, что немножко по-другому сконструирована сама система, потому что на сегодняшний день, по оценкам даже специалистов, которые занимаются экономикой образования, и муниципальных, и краевых, и федеральных, на самом деле получилось, вот в моем понимании, пирамиду взяли и перевернули. Внизу, вот в этой маленькой остаточке, это оклад. А все остальное, это пошли компенсационные выплаты, персональные выплаты, стимулирующие выплаты. Категорически убежден. Я сегодня много говорю слово категорически, но так, темы такие у вас сегодня категоричные. Категорически убежден, и опять же, проводя параллель, зарубежный опыт подтверждает это. База должна быть основной. И процентов 70, 80, 90 это должна быть база. Почему? Потому что, а это же для человека гарантия. Это для человека гарантированное спокойствие. Не потому что, как в том случае, о чем мы говорили выше, он придет и сядет на стул в кабинете и будет сидеть, смотреть на детей и вроде бы что-то делать. А потому что он должен основное свое усилие, физическое, интеллектуальное, нервное, направить на урок, на занятие, на ребенка. Чтобы у него не было даже там где-то на задворках его мысли деятельности йоты сомнения по поводу заработной платы. Что сегодня происходит? Потому что стимулирующая часть, сейчас резко скажу, это надо побегать, попрыгать, потанцевать, похлопать, чего-то спеть, набрать себе как можно больше баллов, потом их переведут в рубли, и я получу стимулирующую часть своей заработной платы. В итоге она сведется в сумму, и вот моя заработная плата. Но смотрите, здесь ситуация непростая, потому что, опять же, возвращаясь к началу, это приводит к тому, и сегодня про это говорят многие, а мы знали про это вчера, что занятия в дошкольном учреждении или в учреждении, дополнительное образование пока не касается, в дошкольном учреждении и урок в школе уходит с первого плана. Теперь становится важным для зарплаты через стимулирующие выплаты совсем другие вещи.
Творческий сегмент.
Но учитель и урок это понятие, с моей точки зрения, незыблемое.
Спасибо, Валерий Геннадьевич.
Вам спасибо.
К сожалению, время открытой студии подошло к концу. Напомню, что на тему повышения зарплаты педагогов и системы эффективного контракта мы говорили с руководителем управления образования Валерием Геннадьевичем Головкиным. Видеоверсию открытой студии смотрите на сайте «Свежее телевидение». Спасибо, Валерий Геннадьевич, еще раз за интересную беседу. Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.